Глава 10. Проступило чье-то лицо. Исчезло. Слышались голоса. Замолкали. Снова слышались. Пустой свет в глазах сменился пустой тьмой. Потом почудилось, что на меня смотрит Барнхаус. Только лицо его расплывалось, колебалось, его раздувало и прессовало, но, меняя очертания и величину, оно было. И я заговорил с Барнхаузом. «Где я?» Голоса своего я не услышал. Зато ответ раздался в моих ушах отчетливо, и он прозвучал несомненным голосом Барнхауза.
«Вы на базе, Штилике. Вас благополучно доставили сюда. Врачи делают все возможное, можете мне поверить».
У меня хватило сил на новый вопрос. «Что с Виккерсом?» Голос Барнхауза странно отдалился. Он звучал теперь словно из другой вселенной. Лицо главного администратора базы пропало во тьме. Тьма стала пустой и беззвучной. Но в мое гаснущее сознание проникло, что Виккерс рядом со мной, однако врачи не могут привести его в чувство. Спустя некоторое время снова высветилось. По комнате ходил врач. Он что-то сказал. Я не расслышал. Я скосил глаза. Я лежал на кровати. На соседней лежал Виккерс. Я увидел его ясно. Он был бледен, глаза закрыты, руки неподвижно покоились поверх простыни. Я снова ушел в пустую тьму. Новое возвращение сознания было более четким. У кровати сидел Мальгрэм с перевязанной левой рукой. К стулу он прислонил свой костыль. Врач держал мою ладонь, чем-то мазал пальцы. Я повернул голову. Виккерс по-прежнему лежал на соседней кровати и был по-прежнему бледный и неподвижный. «Он жив?» — прошептал я. «Пока жив», — ответил врач. «Но состояние очень тяжелое». «Могу я с ним говорить?» — спросил Мальгрэм и показал на меня глазами. «Можете», — сказал врач. Мальгрэм сперва молча глядел на меня, потом нерешительно пожелал выздоровления. Хорошо помню, что я усмехнулся. Еще никто не разъяснял мне моего состояния, но я уже был уверен, что ног нет. Вместо ответа я вытянул руку и ощупал пальцами кровать. Под пальцами чувствовался только матрас. То, что осталось от моего тела, было короче, чем доставала протянутая рука. Мальгрэм побагровел, тяжело задышал. «Не будем говорить о здоровье», — сказал я. Вероятно, мне потребовалась целая минута, чтобы произнести эту фразу. И еще минута понадобилась, чтобы попросить Мальгрэма. «Роберт, расскажите, как мы очутились на базе».
«Вас принесли на станцию Нибы», — сказал он.
И это было единственное, что он сообщил в то первое наше свидание. У меня снова отказало сознание. Теперь я приходил в себя чаще, оставался в сознании дольше. И почти всегда, открывая глаза, я находил у постели Мальгрэма или Барнхауза. А на соседней кровати лежал Виккерс, все такой же бесчувственный, бледный, неподвижный. Пришел и пилот Петров. От него я узнал, как нас спасали. Оба они, он и второй пилот, очень встревожились, когда поблизости от станции взорвался новый вулкан. А ни я, ни Виккерс не возвращались. Уйти от станции не позволял мой запрет. Они вышли наружу и прислушивались, не раздастся ли где наш крик. Уже к ночи из леса стали выходить Нибы. Сперва появилась одна маленькая группка. Они взволнованно гудели, показывая на лес. Звали туда. Один из пилотов остался на станции, другой поспешил в лес. Нибы вели его в самую гущу деревьев. Камни, выбрасываемые из кратера вулкана в густом лесу, были не так опасны, как на открытом месте. Вскоре пилот встретился с основной массой нибов. Они несли на руках меня и Виккерса. Пилот, увидев, в каком мы состоянии, бросился готовить машины к отлету. К тому времени, как нас принесли на станцию,
Оба планетолета были выведены на стартовую площадку. В одну машину погрузили меня, в другую — Виккерса. Мы оба не приходили в сознание. Нибы оставались на станции до отлета. Волновались, гудели, бегали вокруг планетолетов. «Мы с Виккерсом думали, что они готовят на нас нападение», — сказал я Мальграму. «А они хотели нас спасти». «Как мы ошибались в этом народе?» «Как ошибались?»
«Народ удивительный», — согласился он. «У них выработалось предчувствие вулканических извержений. Вероятно, они хотели увести вас подальше от опасного места до того, как начнется извержение, а вы не поняли их. Теперь я думаю, что и станцию они в свое время заставили перенести, потому что предвидели извержение на ее прежнем месте».
В одной из ночей я услышал голос Виккерса. Он не открывал глаз, в сознание не пришел, но заговорил. Его томил бред. Он бормотал, захлебываясь словами, всхлипывал, временами вскрикивал. Я вслушивался в его голос, старался понять, что наполняет его помраченный ум. Виккерс грезил прошлым. Он заново переживал то, что давно уже стало смутным воспоминанием. И мальчишеские обиды, и провал на первом экзамене в космонавигаторы, и выбор пути после блестящей защиты диплома, и скоропалительное решение поступить космоэкспертом в компанию Union Cosmos. Часто и горячо он повторял имя Ирины. Вся короткая их жизнь раскручивалась в его ярком бреду. Слова, взгляды, дни разлук и встреч. А когда, уставая от бреда, Виккерс замолкал, я думал о том, что мы скоро умрем, и надо напоследок на чем-то самом важном сосредоточиться, что-то самое нужное выполнить. Я размышлял о Нибах, о станции, о базе, о Барнхаузе, о Мальграме. Пробудившееся сознание диктовало новые планы и мысли, и я прикидывал, что принять, а что отбросить. Но прежде всего надо было добиться ясности о собственном состоянии. «Поговорим откровенно», — предложил я врачу. «Не как больной с врачом, даже не как мужчина с мужчиной, а как астросоциолог с астробиологом. Мне нужно отдать важные распоряжения. Я знаю, что должен умереть. Люди, от которых осталась половина туловища, не вправе считать себя жильцами на этом свете». «Мы делаем все, что можем», — сказал он осторожно. «У вас обширные ожоги на теле». «На сохранившемся остатке тела, хотите вы сказать?» «Сколько дней осталось жить Виккерсу?» «Дня 2-3», — ответил врач. «Тело, в общем, в хорошем состоянии, но мозг... Вы ведь знаете, что сожженные мозговые клетки регенерации не поддаются?» «Знаю».
«Итак, 3 дня. А мне?» «Только без утешений, я не из тех, что ахают и распускают нервы. Я отдаю себе отчет, что полусожженный человек не жилец на этом свете, я уже говорил об этом». «Не знаю», — сказал врач. «Поверьте, не притворяюсь, вы демонстрируете возможности, которые отсутствуют у обычных людей».
Я через силу засмеялся. Мне казалось, что я понял, куда он клонит. Все же я уточнил.
«Понимаю вас так, что я уже должен был умереть в вашей палате. На Необее, — поправил он, — еще на станции. А вы не умерли. И здесь живете, и сохраняете ясное сознание. Вашу жизнь поддерживает сейчас не наше лечение, а ваша собственная воля. Мы лишь помогаем ей. Поэтому спрашивайте самого себя, сколько вы приказываете своему телу жить. Вы хотели честного ответа? Это самый честный ответ».
«Хорошо», — сказал я. «Значит, с неделю еще проживу. На это у меня хватит душевных сил. Вызовите ко мне Барнхауза». Барнхауз явился не один, а с Агнесой Плавицкой. Она вошла в палату первой, он шагал за ней, стараясь умерить грохот своих ножищ, чтобы не причинить мне беспокойства. Странно было видеть его массивную фигуру такой скованной. Зато мелодичный перезвон колокольчиков Агнессы заполнил всю палату. Она волновалась и сильнее обычного взмахивала головой. Я показал обоим на кресло.
и сказал. «Между прочим, Агнесса, я звал одного Питера». Она ответила лишь новой волной мелодичного колокольного перезвона. Ее лицо огненно вспыхнуло, а он поспешил проговорить. «Я просил жену сопровождать меня, так мне легче разговаривать». «Жену, Барнхаус? Разве на базе регистрируются браки? Я был уверен, что это прерогатива земли». «Мы женаты уже много лет», — сказал он. «Я скрыл это, когда нанимался на базу. Была масса конкурентов, я опасался, что меня с женой не возьмут. На совместное проживание нужно ведь специальное разрешение, а все конкуренты были одинокие. Немалое преимущество передо мной. Она прилетела потом, самостоятельно, и тоже не указала, что к мужу. Мы, впрочем, на базе жили как посторонние, в этом смысле правил не нарушали. Вы первый, кому признаемся в нашей тайне».
Он говорил, я смотрел на Агнесу. Она попеременно краснела и бледнела. Разок она перехватила мой настойчивый взгляд. Впервые я не увидел в ее глазах вражды. И это изменение ее отношения не могло быть вызвано моим бедственным состоянием. Вряд ли она горевала, что я скоро умру. Что-то иное, не просто желание сопровождать мужа, да и не стремление проститься со мной, заставило ее явиться в палату. Поэтому я прямо сказал: «У меня к вам дело, Барнхаус, но и у вас, по-моему, что-то есть ко мне, я не ошибся? Начинайте первый». Он заторопился.
«Не ошиблись, не ошиблись, Штилике. Получено новое предписание земли, адресовано лично вам, копия мне. Сами прочтете или прикажете зачитать?»
Барнхаус подчеркнул голосом это «прикажете», и я понял, о чем может быть новое предписание. Я сделал знак, чтобы читал он. Читая депешу, главный администратор смешно старался сделать свой высокий голос пониже. Но визги против его воли, как пики на диаграммной кривой, прорывались в баритональном искусственном голосе. Земля извещала, что отменяет все прежние распоряжения относительно Необеи. Меня наделяли единоличной властью на всех обитаемых объектах звездной системы Гармодия и Аристогетона. Все мои распоряжения подлежали немедленному и точному выполнению. Барнхаузу особо вменялось в обязанность неукоснительно следить за строгим осуществлением моих требований и пресекать всякие попытки неэнергичного их выполнения, тем более игнорирования. В общем, было именно то, чего я ждал в ответ на мою депешу земле. «Ты победил, Галилеянин!» — выспренне сказал Барнхаус и торопливо пояснил, чтобы я ненароком не обиделся. «Это Штилике цитата из одной старой книги. Я говорю о Галилеянине». «Знаю такую цитату», — кивнул я. И, подумав, поинтересовался. «Земле уже известно, что произошло на Необее с Виккерсом и со мной?»
«Конечно, Штилике. Мы немедленно отправили доклад о самоуправстве Виккерса и о вашей самоотверженной попытке предотвратить злодеяние. И я не скрыл своей оплошности. Говорю о предоставлении планетолета Виккерсу. Но новые указания Земли, которые я прочитал, отправлены еще до того, как им стало известно о несчастье с вами».
«Это меняет положение, Барнхаус. Когда меня не будет...» В наш разговор вдруг горячо ворвалась Агнесса Плавицкая.
«Это ничего не меняет, господин Штилике, ровным счетом ничего. Останетесь ли вы на базе или...»
Она мигом поправилась, чтобы нетактичным выражением не раскрыть свое знание правды обо мне.
«Или улетите на Землю, но установленные вами правила относительно Необеи сохранятся на многие-многие годы. Изменений не будет».
«Я не улечу на Землю», — сказал я. «Меня доставят туда как почетный, но бесполезный груз. Но стратегия нашего отношения к Необее не изменится. Вы правы. Изменения будут в том, что вместо меня назначат другого. Уверен, что это будете вы, Барнхаус. Я порекомендую Земле именно вас». Он хотел что-то сказать, она опередила его.
«Нет, господин Штилики, тысячу раз нет. Не давайте Питеру рекомендации и сообщите, что он не годится на ваше место. Пусть поищут другого, только не его. Разрешите ему улететь на землю. Я пришла с мужем для того, чтобы просить вас об этом».
Агнесса смотрела на меня своими необыкновенными глазами, и снова я не видел в них прежней вражды и зла, только просьбу, почти мольбу. Барнхаус молча подтверждал каждое ее слово кивком лохматой массивной головы. Я ничего не понимал. Питер Клод Барнхаус был много лет главным администратором базы, сказал я. И был отличным администратором, лучше не найти. Почему же он стал непригоден к той должности, которую так долго и так исправно выполнял? Отвечайте вы, Барнхаус. Хочу слышать вас.
Это же просто, Штилике, сказал он. Не существует больше той должности, которую я так долго и, надеюсь, хорошо выполнял. А к должности, созданной вашей директивой, я непригоден. Но если вы разрешите, об этом лучше меня скажет жена Агнеса. Объясни, что ты знаешь обо мне и моих высших стремлениях.
Она не объяснила мне ничего нового. Повторила лишь то, что недавно, надышавшись сернистого газа, он наговорил о себе. Но если Барнхаус, возвеличивая себя, старался при этом унизить меня, то она избегала любого слова, которое могло меня задеть. Эта женщина знала, когда как держаться. Я слушал и вспоминал, как она объяснялась мне в ненависти, как зло сверкали тогда ее глаза, как неистово звенели ее колокольчики. Да, жена Барнхауза умела бороться и умела с достоинством, не делая себя жалкой, переносить поражение.
«У каждого свое призвание, не так ли, господин Штилике?» — говорила она. «Ваше — спасать гибнущие цивилизации, наводить порядок в обществах, впадающих в хаос. А Барнхаус — природный промышленник, бизнесмен, как называли его предков. Ну, не бизнесмен, естественно, но предприимчивость заложена в нем генетически. Консервация, охрана — понятия ему чуждые. А что нынче делать здесь, кроме как охранять от внешних посягательств безмерно богатую, но наглухо законсервированную Необею? Дух предприимчивости, привнесенный Питером в этот звездный уголок, выветрился. Он задохнется в такой бездуховной атмосфере».
Агнеса говорила долго и горячо. Муж молчаливо поддакивал кивками и улыбками, вспыхивающими на широком мясистом лице. А я ее слушал вполуха, смотрел на обоих вполглаза и думал о том, какими они были вне этой палаты, так сказать, для себя. И я видел и узнавал в них то, чего они, возможно, в себе не видели и чего, во всяком случае, не хотели бы показать посторонним. Насколько же они были разные и сами по себе, и в отношении друг к другу. Нет, он, конечно, любил ее. Ради этой любви он и отважился нарушить строгие правила космической службы, вытребовав жену к себе. А ведь он не был ни бунтовщиком, ни лицемером, втайне приступающим то, что вслух восхваляет и требует ото всех. Но куда больше, чем ее, он любил себя. Вернее, образ себя, созданный своим воображением. Лелеял его и тем непрерывно питал свое честолюбие. И если нанести удар по этому честолюбию, поколебать придуманный им образ, он сделается неприятным самому себе. Нынешнее его самообожание превратится в самоотвращение. Наверное, надо сказать как-то корректнее, но не подберу слово точней. Пожалуй, и вправду, нечего этому человеку больше оставаться здесь. А она, думал я, эта прекрасная баба-яга, королева на любом бесовском шабаше, какой рисовалась мне при первом знакомстве. Ведь она совсем иная, чем показывает себя другим. Нет в ней ничего необычного, тем паче бесовского.
И вовсе она не ненавидела меня, как вообразилось мне, и как сама была убеждена. Она просто не способна на настоящую ненависть. В ней только одно, всю ее захватившее чувство — любовь к этому огромному лохматому длиннорукому детине, к этому медведю средней руки, как удивительно точно его описал мой учитель Теодор Раздорин. И все остальные чувства этой женщины второстепенны и производны от того главного, всеопределяющего — любви к мужу, восхищение им, обожание его. Она лишь ответно ненавидит тех, кто противоборствует Барнхаузу, готова мигом преобразовать свою некрепкую ненависть в приязнь, как только ослабевает недоброжелательство к нему. В ее душе слишком мало места для других людей, все заполнено им. Агнеса почувствовала, что я перестал ее слушать, и замолчала. Я воспользовался этим. «Ну хорошо», — сказал я. «Допустим, я соглашусь с вашей просьбой, но вы видите сами, в каком я состоянии. Кто заменит вас, Барнхаус, когда вы улетите, а я...» В общем, когда остатки моего тела повезут на нашу дорогую прародину. «Не надо так шутить!» — воскликнула она. «Врачи еще не теряют надежды!» «Нельзя потерять то, чего нет!» — возразил я, усмехнувшись. «Ни у них, ни у меня нет никаких надежд. Вы не отвечаете на мой вопрос, Барнхаус».
«Меня заменит Мальгрэм», — произнес Барнхаус. «Я с ним говорил, Роберт согласен остаться, нужно лишь ваше одобрение».
«Вызовите его ко мне», — сказал я и закрыл глаза. Вероятно, я впал в забытье и не заметил, как они удалились. Когда сознание вернулось, в моей постели сидел Мальгрэм. У него был такой вид, словно он уже давно сидел тут и терпеливо ожидал, когда я приду в себя.
«Вы звали меня, Штилике?» — спросил он.
— Звал. Барнхаус улетает на землю. Он сказал, что вы согласны занять его место. Правда?
— Правда. Он спрашивал меня, я согласился.
— Почему, Роберт? Разве вас не привлекает земля? Вы достаточно пострадали на Ниобее. Хороший отдых, первоклассное земное лечение. И сама она... Наша зеленая, наша прекрасная земля. Вы заслужили своим трудом, своими несчастьями.
— Не надо, Штилике! — прервал меня Мальгрэм. — Ваше красноречие всем известно, оно может и камень растрогать, но на меня не тратьте его. Не обижайтесь, я твердо решил остаться здесь.
— Почему?
— Я люблю Ниобею, — сказал он просто. Люблю ее великолепные леса, ее бушующие недра. Где вы видели вулканы красочней и грозней? Ее жалких нибов по-своему люблю. Народ неплохой, только уж очень от нас отличный. И мне, скажу по чести, не так уж важно, будет ли разработка руд расширяться или ее надолго прикроют. Ниобея не станет хуже от того, что я не выполню каких-то производственных программ. Я не делец, как Барнхаус.
Земля отменила все производственные программы, вы знаете?
Барнхаус сказал мне о новой депеше с Земли. Вы сомневаетесь в моей пригодности, друг Василий?
Нет, сомнений у меня не было. Мальгрэм не только был способен заменить Барнхауза. Он был в новых условиях гораздо лучше Барнхауза. Я почти с благодарностью вспомнил, что, в отличие от Виккерса и Барнхауза, он никогда не ругал нибов, хотя они и препятствовали расширению его горных разработок. В этом потомке древних викингов, он так напоминал их внешностью, не было и следов человеческого высокомерия и пренебрежения ко всему, что ниже человека. Уверен, что он даже злых животных не обижал. А нибы были все же не животные. Он дрался с нибами, когда они нападали на нас во время своего праздника. Но я тоже дрался. В той битве виноваты были мы,
Так уж сложились обстоятельства. Я вполне мог положиться на Роберта Мальгрэма. Можете считать себя вступившим в новую должность, Роберт. Мое положение вам понятно. Я скоро отойду в те блаженные края, которых не было и нет. Запишите мои последние распоряжения и постарайтесь сообразовываться с ними. Считайте запись моим завещанием. Он зафиксировал на пленке мои пожелания и советы. Возобновление промышленных работ на Необее я отменял до поры, когда физиологи откроют структуру таинственных витанибов, поддерживающих у нибов жизнедеятельность. А земная промышленность освоит производство этих пока неведомых биовеществ. Я указал, что природа необейского общества описывалась недопустимо поверхностно, и первые взаимоотношения людей с нибами принесли много неудач. Продолжение таких взаимоотношений недостойно человека и опасно для нибов. Общество их подошло в своей многотысячелетней прогрессирующей деградации к краю существования. Любое прикосновение извне, даже попытка непродуманной помощи, может стать толчком в пропасть. Никакие соображения экономической выгоды не могут играть решающего значения в планах дальнейшего освоения Необеи. Человечество ныне достаточно богато и могущественно, чтобы объявить в отношениях с иными цивилизациями примат нравственного достоинства, а выгоду экономическую счесть второстепенной и производной. «Записано», — сказал Мальгрэм. «Что дальше?»
«Дальше? Идите командовать базой. Я устал, Роберт». Снова пришло забытье. Оно наступало периодически, малыми порциями. Это был не сон, форма нашего земного отдыха. Я не отдыхал. Я замирал. Даже температура понижалась. Мне не требовалось глядеть на обложившие меня со всех сторон самописцы, чтобы знать, что холодею. Забытье, как мне теперь думается, было чем-то вроде короткой рабочей репетиции смерти. Я не пробуждался из забытья, а как бы возвращался в жизнь. И возвращался не освеженным, как после сна, а разбитым. Все сохранившееся в обрубке моего тела, кости, жилы, все сочленения и сосуды ныло, заново начиная свою совместную трудную деятельность — жизнь. В тот раз после ухода Мальгрэма я возвратился из забытья до того болезненно, что даже вскрикнул, пробуждаясь. И меня охватило ощущение, что совершилось что-то чрезвычайное. Смешно теперь вспомнить, но я громко спросил себя, а жив ли я? Я был еще жив. Чрезвычайность была в чем-то другом. Я приподнялся, опираясь на руки, осмотрелся. Соседняя кровать была пуста. Виккерса унесли. Не понимаю сейчас, почему, ведь я знал, что Виккерс со дня на день умрет, так и не приходя в сознание. Но вид пустой кровати заставил меня задрожать. Вероятно, я просто привык, что на соседней кровати лежит он, неподвижный, безгласный, но живой. Я верил, конечно, самописцам, показывающим, что запасы энергии жизни у него и у меня не одинаковы. Это же твердили и врачи. Но про себя каким-то безотчетным ощущением я выровнял его жизнь со своей. Граница отпущенного ему существования была и моей жизненной границей. Я вызвал врача. Он явился не один, а с Мальгрэмом. «Виккерс умер?» — спросил я. «И да, и нет», — ответил врач. «Мозг погиб. Тело еще живет. Мы подключили тело к нашему компьютеру. Простые физиологические команды он отдает хорошо. Эрзац бытия, конечно». Полностью бездуховное существование. И сколько продлится такая безжизненная жизнь? Врач пожал плечами. Возможно, дня 3 или 4, вряд ли больше. Я еще не знал, что они надумали, но спросил прямо. «Зачем вы поддерживаете в теле Виккерса подобие жизни? Раз мозг умер, значит, умер и человек. Кому нужно продлевать тусклый огонек бытия на несколько дней? Через 3 дня и компьютер не поможет. Кладите Виккерса в саркофаг, консервируйте газом и первым звездолетом отправляйте на Землю. Можете то же самое сделать спустя несколько дней со мной. Не возражаю, чтобы нас отправили, так сказать, одной посылкой». «На это отвечу вам я, друг Штилике», — сказал Мальгрэм. Он сильно волновался, голос его дрожал. Я удивился. На Необее я видел его разъяренным, видел возмущенным, но что он способен смущаться, не ожидал. «Получена новая депеша с Земли. Лично о вас, Штилике. В общем, приказ Барнхаузу, но Барнхаус уже улетел, значит, мне. Короче, если жизнь вашу сохранить не удастся...»
«Не удастся, не удастся», — сказал я нетерпеливо. «Перейдем сразу к тому, что вы должны сделать после моей смерти. Не мешкайте, Роберт, это вам не к лицу».
«Да, вы правы, после вашей смерти. Ваш мозг объявлен столь выдающимся достоянием, что его... Иными словами, нам приказано, если не вас в целом, то ваш мозг доставить на Землю в полной жизнедеятельности.
А этого вы сделать не можете, верно? Даже если сейчас же погрузите меня на звездолет. И 10 дней жизни, ваш максимальный срок для меня, слишком мал для перелета. На Землю вы доставите мой законсервированный труп с неразложившимся, но мертвым мозгом. Я верно формулирую ваши опасения?»
«Совершенно верно», — подтвердил врач. «И вот мы хотим с вами посоветоваться, ибо без вашего решения...»
«Понял. Вы сохраняете тело Виккерса, чтобы составить из нас двоих одного человека. Думаете вживить мой мозг в черепную коробку Виккерса взамен его, спаленного, умершего мозга. И для удачи операции нужно сделать это непременно при моей жизни, что невозможно без моего разрешения. Я не ошибся?»
«Именно так», — в один голос сказали врач и Мальгрэм.
«Разрешаю, действуйте», — сказал я.